Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов. И вновь с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Расследование вокруг деятельности американского агентства USAID в свое время шокировало многих масштабностью финансирования организаций и проектов, которые организовали целую сеть агентов влияния на территории многих стран, и в том числе на Украине. Сейчас шумиха вокруг темы несколько подулеглась, но это никак не отменяет важности тех неприглядных фактов, которые открылись. Николай Янович, я хочу сегодня, вот, когда информационный туман, скажем, немножко рассеялся, спросить вас, что мы имеем в сухом остатке по этой теме? Насколько деятельность так называемых вот, некоммерческих организаций, так называемых независимых СМИ, насколько они формировали политическую повестку в Украине и в конечном счете вот, привели к текущему положению дел, подвели?
Ну, несколько слов о предыстории. Значит, взаимодействие Украины с USAID началось где-то в 2000 году примерно. И началось оно, в общем-то, с известных событий. Когда исчез журналист Гангадзе, было организовано в европейской, в американской, в западной средствах массовой информации кампания дискредитации, значит, президента тогдашнего Леонида Даниловича Кучмы, да и всех структур органов власти Украины. Началось так называемое движение «Украина без Кучмы». Это были общественные, якобы общественные организации, там подвязались некто Луценко, Тимошенко, там, ну и так далее. Хотя Тимошенко была такая, значит, флюгер, как говорится, и к власти, и к оппозиции. Но, тем не менее, в тот момент она уже была уволена из правительства, возбуждено было уголовное дело, она активно примкнула вот к этому движению «Украина без Кучмы». Это движение было достаточно массовое в Киеве, ну и преимущественно в Киеве, конечно. Собирались многотысячные толпы, вот, требовали отставки Леонида Даниловича. И даже соорудили виселицу, соорудили так называемый общественный трибунал. Все, так сказать, складывалось так, что мне вот представлялось тогда, это явно не собственная украинская разработка. Мы знали всех деятелей оппозиции, прекрасно знали, так сказать, чем они занимаются, чем дышат. А тут вдруг появилась вот такая вот организация, которая располагала деньгами совершенно свободно. Вот. И вот тогда мы впервые столкнулись с таким, значит, действием программ USAID. Они еще тогда не были так явны, и финансирование шло через американское посольство. И когда мы стали так предметно заниматься, то стало ясно, что, значит, американское посольство является, по сути дела, организатором вот этого движения «Украина без Кучмы». Там получают заработную плату более 5000 граждан Украины, ну, в основном жители Киева, конечно, хотя и не только Киева. Ну, а финансирование шло отдельными строчками, там, по разным программам. И финансировал его Госдеп, естественно, поскольку посольство – это подразделение Государственного департамента. Мы тогда очень быстро и легко относительно справились вот с этими, так сказать, манифестациями, которые были якобы массовыми, общественными. Оказалось, что никакими не общественными не были. Там платили деньги людям определенные. Ситуация была безденежная в стране. Это самое только начало было восстановительного этапа в Украине. Только что ушел в отставку Ющенко. Это был абсолютно проамериканский премьер-министр. Вот. И надел он дел немало. Во всяком случае, последствия были достаточно такие тяжелые. И вот на этом безденежье спокойно находились тысячи людей, которые за определенные деньги, там я сейчас уже не помню точно, сколько им платили, то ли 10 гривен, то ли 30 гривен в день. Но они, так сказать, приходили, подходили к известному человеку для них, так называемому десятнику, сотнику, который вербовал их по телефонам, да, и получали свои деньги, мы это, так сказать, видели. И поэтому очень просто мы решили этот вопрос, прекратив обналичку денег. То есть мы установили центр, где идет конвертация долларов в гривну, и выплачиваются людям вот эти вот деньги. Как только мы прижали вот этот источник финансирования, сразу это движение сошло на нет, так сказать, исчезло, растворилось. Но вот для нас был тогда это первый пример, как, значит, осуществлялись такие вот массовые действия. Вот я упомянул 2000 год, и замечу, что в 2000 году примерно объем финансирования вот USAID, это всяких украинских проектов, ну, выглядел относительно скромно. Вот. Там где-то, если брать общий бюджет USAID, да, по миру, это колоссальнейший бюджет, это десятки, сотни миллиардов долларов, то на Украину приходилось где-то порядка там, 0,6-0,7% от общей суммы помощи. Но вместе с тем, год от года, вот я хочу сказать, что надо отметить, отдать должное работе американских служб, специальных и государственного департамента, которые вот цепко, так сказать, вцепились в Украину как так стратегически важный субъект, значит, страну большую по территории, большую по численности, которую можно, как по их оценкам тогдашним, да, можно было превратить в антироссию. И случайно появилась в 2003 году книга «Украина не Россия» под авторством президента тогдашнего Леонида Даниловича Кучмы. И он издавал, естественно, не на свои деньги, и, естественно, не сам писал. Я думаю, к ней отношение имело очень опосредованное. Но, тем не менее, такой опус вышел. Я, когда его прочитал, я был поражен, потому что вообще Леонид Данилович был все-таки сторонником развития двухсторонних отношений с Россией, сторонником развития стран содружества, участия во всех интеграционных программах. Мы даже при нем, значит, участвовали в создании единого экономического пространства. Даже закон приняли о едином экономическом пространстве. То есть вот шли, так сказать, двигались в правильном направлении. Вдруг появляется такой талмуд, который никакого, кстати, интереса в Украине не вызвал, но вот был с такими вот рассуждениями о том, что вот есть такая украинская нация, это совсем не русская, это украинцы не русские, и, в общем-то, они отличаются очень здорово, они всю жизнь, оказывается, боролись за независимость. Следы, правда, этой борьбы невозможно было обнаружить в истории, но, тем не менее, вот такие утверждения были. Конечно, так сказать, максимальное, значит, приложение сил USAID и финансовой USAID началось примерно где-то в 2011-2012 годах, когда уже стали выделяться многомиллиардные суммы. Было создано в Украине порядка 70 неправительственных НКО под разными, так сказать, конфигурациями, под разными названиями. Это, так сказать, и сторонники развития демократии, права, например. Вот. Это и сторонники борьбы за независимость. Хотя вообще тогда вопросов никаких не стояло о независимости. Но такие общества появлялись. Они четко подмяли под себя финансирование всех средств массовой информации, надо заметить. Порядка 80% тогда, а сейчас уже больше 90% средств украинской массовой информации все финансировались за счет программы USAID. Я подчеркиваю, программ было огромное количество. И, значит, все получали вот эти гранты, все кормились на этих грантах. И вот как-то мы для себя с удивлением обнаружили, что к вот, началу Майдана у нас-то, собственно говоря, своих средств массовой информации не было. Потому что все абсолютно средства массовой информации, все каналы, ну, кроме, естественно, первого государственного, начали, так сказать, работу по дискредитации и президента Украины Януковича, и власти, и так далее, и так далее. Но я замечу, что и раньше мы встречались вот с такой провокационной деятельностью. Иногда мы ее пресекали. Вот я могу рассказать, по-моему, я уже и рассказывал о случае во Львове, когда значит, программа USAID, называющаяся очень так примитивно и тривиально, программа, так сказать, разработки проекта водоснабжения города Львова. Проблемы там с водой были во Львове. И вот такая программа появилась. На нее выделили огромнейшие деньги, 30 миллионов долларов. Вот. И интересно, что все средства расходились по, значит, абсолютно нацистским организациям, таким вот националистическим организациям. Тогда они еще так явно не выпячивались, но были такой, значит, экстремистские организации нацистские. И все они расходились. Разумеется, никакого проекта водоснабжения, когда мы начали, так сказать, разбираться и проверять, не было сделано, ни одной страницы текста не было написано. Но деньги все разошлись по карманам тех людей, которые очень быстро проявились во время Майдана, когда рекрутировали всяких людей из Западной Украины, завозили их в Киев и так далее.
Николай Янович, а вот вы как-то не упомянули участие USAID в событиях 2004 года, вот оранжевая революция, что-то можете сказать об этих событиях?
Ну, я могу сказать, потому что я хотел больше рассказать о событиях, скажем, вот нынешнего времени. В 2004-2005 годах, когда, собственно, состоялась вся эта так называемая цветная революция в Украине, да, она проводилась, я много раз уже об этом говорю, по копиркам всех цветных революций, по технологии некого Шарпа. Вот, и просто все эти этапы мы хорошо видели, разбирались, и финансирование тоже осуществлялось по программам USAID. Надо заметить, что они тогда уже, в общем-то, были явно не носили там характер там, каких-то миролюбивых акций, характер мирного протеста. Вот. Уже были тогда создавались там всякие боевые единицы, которые, так сказать, представляли себе подготовленных боевиков. И мы тогда уже встретились с попыткой, значит, вот в 2004 году кровавого переворота осуществления. И только очень такая жесткая наша политика по отношению и меры, которые мы приняли, не позволили им, так сказать, осуществить кровопролитие. Хотя некоторые отдельные случаи были. Но, тем не менее, то, что они устроили потом в 2014 году, тогда им не удалось провести. Но я все-таки вернусь к своему, так сказать, рассказу. В результате вот такой многолетней деятельности, вот по этим программам USAID, кстати, финансировали издание учебников, издание исторических книг, различные там были изыскания украинской идентичности, в голове там было создано общество под руководством бывшего президента Ющенко, да, изучение украинской идентичности. И вот это общество получало огромные деньги по линии USAID, занималось изданием опусов различных, проводили всякие чтения, конференции, рассказы. Древняя нация на этой почве процветала, огромное количество аферистов, проходимцев. Ведь не случайно же появились там, что вот древние укры выкопали Черное море там и прочий бред, что Иисус Христос был украинцем. Вот, что там, ну, множество такое, да я даже не хочу эти опусы, так сказать, цитировать. Занимались археологическими раскопками, значит, вот, доказывали, что вот на территории Украины это вообще, говоря, первичное ядро цивилизации земной, это земной, да?
Про трипольскую культуру, да.
Да, трипольская культура, так называемая, значит. И вот я помню прекрасно, когда известнейший покойный ныне историк, академик Толочко, всемирно известный ученый в области археологии, вот, он выступил и говорил, что все это профанация абсолютно, что никакого отношения это ни к какой Украине не имеет. Это трипольская культура. И вообще это бред, за который даже стыдно о нем в принципе говорить. Он говорил о том, что вся материальная культура древняя, там раскопки там, 9, 10, 11 веков, показывает, что материальная культура, что Киев, что Новгород, что Псков, это абсолютно одинаковая материальная культура, ничем не отличимая. Ну вот все его, так сказать, скажем, выступления яркие, интересные. Бузина Олесь прославил, собственно, на этом. Он издавал, множество раз выступал, разоблачал весь этот бред. Мне тогда тоже дико казалось. Я даже не мог себе представить, что разумные люди могут в этот бред как-то верить. Но, тем не менее, вот такие общества создавались. Ну, особое, конечно, вот и за это, вот, скажем, многие годы удалось, вообще говоря, полностью монополизировать средства массовой информации, взять им в свои руки, значит, скажем так, очень многих деятелей и культуры, и образования, и науки, ну и общественные организации, они же влачили, в общем-то, безденежное существование, всякие там общественные организации, академии, а тут вдруг гранты посыпались, пролились. И смотрите, финансирование, значит, украинских программ вот в эти годы поднялось с 0,7-0,6%, если от всего их мирового бюджета взять, да, до 21%, то есть увеличились 25 раз. Вот вы можете себе представить, 25 раз они увеличили финансирование программы USAID, готовясь к государственному перевороту, и после государственного переворота осуществляя вот это зомбирование украинского населения. И только за 2021-2024 год по этим программам было выделено 30,6 миллиарда долларов. Ну, он тоже известный, его высказывание, что мы потратили на подготовку оранжевого переворота 2014 года, да, 5 миллиардов долларов. Она это публично, не стесняясь, сказала. Вот можете представить, огромнейшие деньги, значит, были выделены для подкупа, в том числе для создания всяких организаций, значит, якобы общественных, спортивных там, ну, их просто масса была. Я уже говорю, что более 70 различных действовал программ.
Например, для создания картинки вот такой, которая распространялась потом по всему миру, вот якобы народ восстал.
Народ восстал. Вот это все разработанные ими технологии, она реализовывалась путем подкупа и мировых СМИ, западноевропейских СМИ и, естественно, отечественных СМИ. Вот все, например, украинцы...
Действовали как сеть, в общем-то...
Да, это была огромная сетевая организация, абсолютно правая. Значит, она охватывала, и она, естественно, управлялась. Управлялась очень серьезно из-за рубежа. Многие были простыми пешками. Ну, например, такое у нас агентство есть, Укринформ. Оно на 100% финансировалось через программу USAID. Вот возник канал «Перший». Его не было никогда, вдруг появился, это абсолютная помойка информационная, где там слово «правда» найти невозможно. А если какая-то полуправда подается, она обязательно смешивается с какой-то грязью, тоже на 90% финансировалось. Вот, например, движение молодежное, так называемый «Пласт». Это типично бандеровское движение, где молодым ребятам, девочкам, значит, ну, юношам в основном еще, вдавливались идеи приоритета украинской нации над всеми. Что вот, значит, украинская нация – это самая древняя нация. Что, значит, вот москали, которые завоевали потом Украину, порабощали ее, не давали ей развиваться, высасывали все соки. Мы бы сейчас жили, как во Франции, если бы не москали. Это все вот начало вдавливаться уже в учебных программах после переворота 2014 года. Наконец, я хотел бы остановиться вот на каком моменте. Когда Зеленский только пришел к власти, а вот это сейчас стало известно, когда Маск, значит, организовал расследование всех программ, вот появилась информация о том, что в 2019 году, в июне месяце, ему вручили памятную записку, ну, якобы от украинского антикризисного центра, на самом деле, естественно, разрабатывался не какой-то не украинский антикризисный центр, а Госдеп, в котором они предопределили, это многостраничный документ, в котором им было при этом меморандуме предписывалось Зеленскому выполнять то, то, то и то. В области внешней политики занимать антироссийский курс, ни в коем случае не отдавать свои территории в Донбассе, вести постоянные боевые действия, захватить Донбасс, прямым текстом говорилось об этом, во внутренней политике уничтожать Украинскую православную церковь, уничтожать русский язык, возводить, так сказать, укреплять монолит украинской нации, приоритет украинской нации в экономической политике 100% следовать рекомендациям Международного валютного фонда. И все вот эти вот, так сказать, положения, они обрисовывались как красные линии. Если Зеленский перейдет эту красную линию, то его ожидает полоса политической нестабильности, что в переводе означало, его просто уберут. Ему это сказали устно, написали это на бумаге. Вот. Но я заметил, что он как-то вот пришел с одними мыслями на пост президента. Да? Ну, он, например, говорил о том, что он готов, так сказать, договариваться немедленно о мире, о перемирии. Готов, так сказать, участвовать, значит, в этих соглашениях минских. И вдруг его как подменило. И он, начиная где-то с лета, убрал, во-первых, здравомыслящего главу администрации Богдана и заменил его на Ермака, это, так сказать, из этого из своего 95-го квартала, какой-то там его подельник. Вот. И все стало сосредотачиваться на реализации вот этих вот, так сказать, положений этого меморандума. Он ни на шаг от них не отступал. И вот то, что там говорилось в этом меморандуме о том, что он должен военным путем отвоевать, значит, потерянные территории, вот это определило его, собственно говоря, и линию поведения. Но в октябре, как известно, 21 года американцы, так сказать, исследовательская корпорация RAND опубликовала, скажем, планы на вот 22 год. И в этих планах, собственно, приводилась схема даже действий армии киевского режима. Два, так сказать, концентрических удара, один прямой по Донбассу и, так сказать, один вдоль берега Азовского моря, где были самые, так сказать, слабые позиции оборонные, другой, так сказать, со стороны севера, и третий в ОП, в районе там Авдеевки и так далее, да. И вот этот, собственно, план обнажил то, что, значит, украинский режим во главе с Зеленским готовится к вот этой военной провокации. Поэтому совершенно справедливо Трамп обвинил Байдена в развязывании войны. Он имел, наверное, гораздо больше информации, чем когда это высказал, чем мы сейчас, вот, читая вот эти все меморандумы, так называемые, по проведению этой независимой якобы, значит, внешней и внутренней политики украинским режимом. Она абсолютно не может быть независима. Вернусь еще вот к чему. Значит, вот все программы, которые реализовывались на Украине с громкими названиями «Укрепление, например, демократии и права». Но я хочу задать вопрос. Миллиарды израсходованы на укрепление демократии и права. Но какое право укреплено сейчас, когда нацистский режим убивает, сажает в тюрьмы, ну и так далее, запрещает все абсолютно оппозиционные средства массовой информации, запрещает все оппозиционные движения. Вот сейчас, например, с решениями СБУ, решением так называемого Совета национальной безопасности и обороны, запрещены все, значит, информационные выпуски там, Карасева, там, значит, Шелеста, ну и других, ну, псевдооппозиционных, конечно, журналистов. Ну, слава богу, Шелест, по-моему, выехал из Украины. И, значит, он как-то в относительной безопасности. А если бы он был в Украине, его бы, естественно, арестовали, сидел бы сейчас в тюрьме и давал бы показания своей, значит, изменнической деятельности. Ну и вот о каком праве можно говорить, когда церкви захватываются, священники избиваются.
Ну, вот это отдельный момент тоже, конечно, как они... антицерковную деятельность тоже финансировалась.
Да, так вот это оказалось в памятной записке, значит, так называемого Украинского антикризисного центра. На самом деле, естественно, это госдеп ЦРУ. И поэтому, если вот сейчас Трамп действительно хочет урегулирования мирного, да, совершенно, совершенно правильно и справедливо, что прекращено финансирование большинства, значит, вот этих вот украинских программ, так называемых информационных, да, вот этот телемарафон, кстати, 24/7, это тоже изделие USAID и тоже финансируется на 100% USAID. Вот сейчас, когда финансирование прекращено, у них поднялась паника. Ну, естественно, появилась там германская, такая же примерно программа, как USAID, там, по-моему, ZIG, значит, называется, или ZIG. Точно я сейчас не вспомню. Ну, какая-то немецкая программа. Они немедленно приехали в Киев. значит, стали собирать, значит, все вот пожелания тех людей, ну, тех вот НКО, которые...
Вот это очень интересный вопрос, Николай Иванович. Какая дальнейшая судьба может складываться у этой достаточно разветвленной сети? Откажется ли Америка от такого актива? Ну и кто его в итоге
Америке,
подберет?
Максим, Америке это пассив. Это полная дискредитация, скажем, от основных целей, которые ставит перед себе, перед собой вот нынешняя новая администрация. Да? Она все-таки обращает внимание на то, что якобы американцы – это луч света, луч демократии и так далее, и так далее. Но это же невозможно все время говорить на черное и белое. И, в общем-то, придет, наступит такой момент, когда люди скажут, вообще, ребята, а что вы там творили? Это что, вот страна бесправия, страна нацизма, страна, где могут людей хватать на улицах, избивать, загонять в бусики, отправлять на линию боевого соприкосновения. Это что, права человека? Это как? Венецианская комиссия, по-моему, приняла решение о том, что, ну, она ли проанализировав украинское законодательство, конституцию, что любой гражданин Украины имеет право отказаться, если по своим... значит, душевным там качеством, он не хочет воевать, он имеет право отказаться от воинской службы. Вот сейчас для них это дилемма, как это такой один из органов правовых Венецианской комиссии, которая создана, в принципе, для того, чтобы законодательство от развивающихся стран как-то соответствовали европейскому, там придерживались, там, значит, и так далее, и так далее. И вдруг вот она заявила, что значит, вот нельзя хватать, избивать и отправлять на фронт людей, да, вот, так что вот такие вот моменты, которые, на которые я обращаю внимание, почему, потому что в надежде на то, что все-таки американская администрация подойдет к вопросам мирного регулирования реалистично и поймет, что вот, скажем, договорились о значит, прекращении огня, да, и как первый этап это отмена ударов по предприятиям энергетики. Ну, все-таки, как там ни говори, Российская Федерация соблюдала этот пункт, не проводила. А киевский режим 116 раз бомбил значит, предприятия энергетические Российской Федерации. То есть, каждый день нарушал значит, вот это вот соглашение о перемирии. Ну, ведь это же ну, не скроешь, никуда не денешь. Идем дальше. Вот сейчас, буквально несколько дней тому назад, несмотря на переговоры о мирном урегулировании, перемирии, Зеленский досрочно значит, взял и принял закон о продлении военного положения, продлении мобилизации. Так возникает вопрос. Во-первых, ты мог бы подождать 3 недели, да, никто тебя не гнал с принятием этого решения. Вот. Во-вторых, ты своим решением показал, что никакого мира ты не хочешь. И ты продолжаешь эту линию. И вот сейчас все-таки должно быть понятно американской администрации, прежде всего о том, что вот киевский режим является главным препятствием пути к миру. Ну, тут нужно много говорить о деятельности USAID, я ее оцениваю. И, конечно, там для отвода глаз там есть определенные программы, которые там, скажем, участвовали в реализации каких-то инфраструктурных проектов. Ну, вот так вот, их же нельзя было все 100% направить на вот такую подрывную деятельность превращения Украины в антироссию. Вот. Какие-то копейки они отправляли, какие-то средства небольшие абсолютно, несопоставимые вот с теми основным финансированием на какие-то вот реализации там, программ в области здравоохранения, например. Но все это даже в микроскоп, даже в лупу огромнейшую не, рас, так сказать, не рассмотришь, где результаты этой помощи. Хотя у них все программы USAID начинались именно с этого. То есть появлялась очень красивая обложка, очень красивые фотографии каких-то там людей в белых халатах там, или еще кого-то. И рассказывалось о гигантской помощи, которую, еще раз я говорю, лупу не увидишь на территории значит, Украины. То есть вот этот позорный проект, как орудие, ну еще он был создан в 1961 году, как естественно орудие борьбы с Советским Союзом и распространение советской идеологии в мире. Вот же как, там все эти свободы слова, все эти голосы Америки, это все продукты вот, так сказать, того времени. Но Советский Союз распался, а вот эта организация наоборот укрепилась, USAID, я имею в виду, стала действительно сетевой, стала огромной по объемам финансирования. И вот распространяла все вот эти, сейчас принято говорить, нарративы, смысл, то есть смысл американской пропаганды значит, вот во всем мире. И самое-то главное, что результатом моей деятельности стала монополизация СМИ. То есть все, исчезла свобода слова, исчезла практически журналистика. Журналистика превратилась исключительно в пропагандистские средства информации, чисто пропагандистские, да, где сказать, соврать, вообще абсолютно никаких проблем нет. Никто, так сказать, если раньше мы знаем, были процессы против СМИ, когда там появлялась ложная информация, то сейчас мы вообще не видим никаких процессов. А с появлением, например, интернетовских всяких платформ, то вообще сейчас стала полная свобода распространять ложь, за которую тебя никто никогда не призовет к ответственности. Особенно, если ты будешь ее умело препарировать и умело готовить так, чтобы она выглядела привлекательной с точки зрения извлечения какого-то развлекательного контента, то есть вот там 70% развлечений, потом 30% лжи, то прекрасно воспринимается, особенно молодым поколением, которое не склонно ни думать, ни размышлять, и берет это все как жвачку в рот и начинает пережевывать. Так что организация вредоносна. Если Маск и Трамп добьются ликвидации, но они прекрасно понимают, что эта организация равной степени им вредит. Потому что она искажает смыслы тех намерений, которые они там собираются реализовывать. Она возбуждает против той политики, которую они проводят, значит, и американское общество, то есть настраивают. Вот. Сейчас достаточно посмотреть, какая появилась бешеная информационная обработка американского населения в связи, например, с политикой Трампа в области тарифов. Ее по-разному можно оценивать. Там. Можно искать не плюсы, можно находить минусы. Но понятно, что эта политика не может дать мгновенных результатов, что если он и добьется чего-то, то это требует длительного периода времени. И если он сумеет оздоровить и бюджет американский, состояние с внешним долгом, например, и балансы внешнеторговые, и ряд других проблем решить, то на это требуется время. И для этого требуется принятие решения. Его же сейчас уже макают в грязь, грубо говоря.
Ну, мы видим митингующих, да, на улицах американских городов.
И митингующих там, и все это организовано, естественно. И, ну, я еще раз говорю, что, так сказать, его программа вот эта, она, естественно, является спорной. По многим моментам является спорной. Ну, так давайте спорить, разбирать эти аргументы, а не обливать, так сказать, огульно и, самое главное, использовать ложные данные. Вот. Ну, вот таким образом вот есть надежда все-таки, что... Значит, вот этот здравый смысл новой американской администрации, значит, все-таки реализуется и будет уничтожен вот этот, так сказать, невероятный монстр, равного которого действительно нет. Вот я сейчас соображаю и думаю, что это им удалось вот за эти, значит, 60 лет выстроить вот такую мощнейшую организацию. Причем за деньги американских налогоплательщиков, а по сути дела за счет денег в том числе и других стран мира, потому что Америка все время живет в дефиците, финансирует дефицит другие страны, и мы в том числе покупаем облигации американского казначейства. Так что вот таким вот образом.
Николай Янович, спасибо огромное, что нашли для нас время и что вот поделились вашими знаниями, опытом. Я напоминаю всем зрителям, слушателям, чтобы они подписывались на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Также распространяйте это видео, подписывайтесь на ресурсы точки сборки. Николай Янович, спасибо огромное и до новых встреч.
Всего доброго.